Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. Власти Белоруссии не пустили в страну литовских парламентариев. Приднестровье отказалось от переговоров по новым таможенным правилам. В Париже новые столкновения между студентами и полицией. В Ингушетии совершена попытка взорвать железнодорожный состав с нефтью. Никто не пострадал, поврежден участок железной дороги. По данным Интерфакса, ссылающегося на МВД Ингушетии, состав сошел с рельсов. Взрывное устройство сработало в ночь на пятницу во время прохождения состава с 5 цистернами нефти по железной дороге в районе города Карабулак. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Глава КГБ Беларуси Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Выступая на пресс-конференции в Минске, Сухаренко заявил:
«Под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти. Идет подготовка не к мирному протесту, как заявляют организаторы так называемой революции, а к спланированной силовой акции с подрывом взрывных устройств, поджогов, активным провоцированием органов правопорядка на применение силы с целью посеять хаос, неразбериху и на этой волне захватить власть».
По словам Сухаренко, в подготовке к беспорядкам после президентских выборов 19 марта принимают участие сотрудники посольства Грузии на Украине и в Литве. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза террористического акта». По словам Сухаренко, участникам уличных акций грозит наказание от 8 лет заключения до смертной казни. За последние дни в Беларуси арестованы около 50 активистов предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. Бывшие президенты Чехии и Польши Вацлав Гавел и Лех Валенса призвали международное сообщество оказать всестороннюю поддержку Александру Миленкевичу, основному кандидату оппозиции на президентских выборах в Беларуси.
Радио «Свобода». Новости.
В районном суде Беслана в четверг началось рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшие за собой захват Бесланской школы в сентябре 2004 года. С подробностями Юрий Багров.
Сторона гособвинения выступила с предложением не пускать на слушание представителей средств массовой информации. Это вызвало возмущение у потерпевших, которые проходят по делу в качестве свидетелей. Анета Гадиева, член комитета матери Беслана, заявила, цитирую: «Если эти люди виновны, то пусть об этом узнают все». После прений сторон судья согласился с доводами потерпевших, и журналисты были допущены на процесс. Трое милиционеров, бывший начальник РОВД Мирослав Айдаров и двое его заместителей, обвиняются по статье «Халатность, повлекшая за собой массовую гибель людей». Согласно обвинительному заключению, милиционеры 26 августа 2004 года, то есть за 5 дней до совершения теракта в Беслане, получили телефонограмму от руководства о возможном захвате террористами объектов жизнеобеспечения, мест массового скопления людей, учебных учреждений. Однако каких-либо упреждающих мер они не предприняли. Сами подсудимые вину не признали. Следующее заседание суда назначено на 20 марта. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Власти самопровозглашенной Приднестровской республики отказались участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной 3 марта. Тирасполь мотивировал свою позицию тем, что на встречу не были приглашены представители России. Консультации планировалось провести в четверг в Одессе.
Радио Свобода. Новости.
Гроб с телом Слободана Милошевича выставлен для прощания в одном из белградских музеев. С подробностями наш корреспондент на Балканах Ая Куге.
Гроб с телом Слободана Милошевича помещен в выставочном зале галереи Белградского музея революции. Там он останется до похорон в субботу. Директор музея Лилиана Цетельнич выразила решительный протест против того, что объект культуры, по ее словам, превращен в морг. Директора всех залов и музеев в Белграде отказались принять тело Милошевича, но после вмешательства премьер-министра Сербии Каштуницы, вопреки позиции руководства музея революции, там отменены выставки, и в четверг с опозданием на 1.5 часа из-за протестов белградских деятелей культуры началось публичное прощание с бывшим сербским лидером. Сторонников и почитателей Милошевича обещали свозить со всей страны в организованном порядке.
Рассказывала наш корреспондент Сербии Ая Куге. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны в 2003 году. По данным военных, в ней участвует более 1500 американских и иракских военнослужащих при поддержке 50 самолетов. Задержаны более 40 повстанцев. Власти Швеции приняли решение о дальнейшем содержании под стражей российского биолога, обвиняемого в шпионаже. Рассказывает Сергей Джанян.
Стокгольмский окружной суд во второй раз продлил срок содержания под стражей российского ученого Андрея Замятнина, задержанного 15 февраля этого года по подозрению в шпионской деятельности. Обвинения, предъявленные ему шведскими спецслужбами, остаются до сих пор засекреченными. Рассматривается дело о шпионаже, и я не могу углубляться в детали. Могу лишь сообщить, что речь идет о действиях в пользу иностранной державы, наносящих ущерб национальной безопасности страны и вооруженным силам Швеции, говорит генеральный прокурор Швеции Томас Линдстранд. Внук основоположника советской молекулярной биологии, академика Андрея Белозерского, 29-летний Андрей Замятнин, до момента ареста работал приглашенным специалистом в генетической лаборатории сельскохозяйственного университета города Упсалы. Российская сторона настаивает на скорейшем освобождении ученого, подчеркивая, что действия шведских властей не могут не повлиять на российско-шведские отношения в целом. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свободы.
В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона тысячи студентов Сорбонны, которые забрасывали полицейских камнями и бутылками. В разных городах Франции десятки тысяч человек, в основном молодежь, приняли участие в демонстрациях протеста против нового трудового законодательства. Полностью или частично парализована работа 60 из 84 университетов страны. Противники закона считают, что он облегчает предпринимателям увольнение молодых работников. Премьер-министр Доминик де Вильпен утверждает, что закон, наоборот, способствует сокращению безработицы среди молодежи. Представитель ООН призвал страны Евросоюза усилить давление на США, чтобы добиться закрытия военной тюрьмы в Гуантанамо. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Власти Беларуси не пропустили в страну литовских парламентариев. Приднестровье отказалось от переговоров по новым таможенным правилам. В Париже новые столкновения между студентами и полицией.
С новостями часа вас познакомил Павел Давыдов. Прогноз погоды на 17 марта в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге сегодня облачно, возможен снег, температура воздуха минус 4. В Москве также возможны осадки минус 1. В Санкт-Петербурге сегодня 17 марта переменная облачность и около 0. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Плюшова. Доброе утро. Сегодня пятница, 17 марта. Одно из среднеуральских рыбных хозяйств намерено поставить на поток разведение осетровых и производство черной икры. Специалисты не одобряют эту затею. По их мнению, Свердловской области стоит озаботиться восстановлением численности исконно уральских пород рыбы, в первую очередь тайменя и хариуса. Через 15 минут в Екатеринбургской студии встречаем Виталия Бондарева, представителя фонда дикой природы Северного Урала, и Евгения Цурихина, завсектором рыбоводства уральского филиала Госрыбцентра. Пока к другим темам. Вчера в Польше прошли десятки акций солидарности с демократическими силами Белоруссии, в то время как официальный Минск отказывается аккредитовать часть польских журналистов и наблюдателей, рассказывает Александр Дзаковицкий.
Акции солидарности с демократическими силами Белоруссии прошли в 20 польских городах. От столицы и центров воеводств до небольших местечек возле польско-белорусской границы. В Варшаве сотни, прежде всего, студентов из Польши, Белоруссии и Украины выстроились в живую цепь вдоль столичной аллеи имени Солидарности.
Мы поражены в хорошем смысле слова тем, как много людей пришло высказать свою солидарность с Белоруссией.
Это свидетельство того, что полякам действительно не безразлично, что происходит в соседней стране. Акции поддержки по всей Польше наверняка повлияют и на дальнейшие действия польских политических элит, что касается белорусского вопроса. Сказал Радио Свобода Виталь Лоцманов из Союза за демократию в Белоруссии. Между тем, белорусские власти до сих пор не аккредитовали журналистов целого ряда польских средств массовой информации, которые намеревались поехать в Белоруссию для освещения голосования в президентских выборах. Среди этих изданий авторитетный католический еженедельник «Тыгодник Повшехный». По мнению Войтеха Пентика из «Тыгодник Повшехный», белорусские власти намерены сделать все, что в их силах, чтобы, насколько это возможно, не допустить выхода правдивой информации о выборах за границы своей страны. Я думаю, что отказы для журналистов – это только элемент более широкой стратегии. По-моему, Лукашенко готовит белорусское 13 декабря. Это день введения в Польше военного положения в 1981 году. Только немного усовершенствованный. Тактика ясна – задержать и изолировать всех, кто мог бы после 19 числа руководить акциями протеста. сказал нашему радио Войцех Пентяк. Отказано в праве наблюдать за президентскими выборами и делегацией Европейского парламента во главе с польским депутатом Богданом Клихом. С границы вернули также двух польских наблюдателей, членов официальной миссии ОБСЕ. Один из них, помощник вице-спикера Европарламента Януша Нышкевича, Войцех Бородич-Смолинский, считает, что перед выборами белорусские власти стараются найти даже среди официальных наблюдателей ОБСЕ тех, кто имеет контакты с оппозицией, разбирается в белорусской ситуации и может вывести из Белоруссии подробную информацию о фальсификациях. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Арина Муратова спрашивала жителей Екатеринбурга: верите ли вы в честность выборов в Белоруссии?
Я-то лично за Лукашенко, потому что у них народ хорошо живет, пенсии $300 получают. Кто ж против него будет голосовать?
Думаю, нет, потому что в последнее время там ничего, по-моему, честно не было.
Что-то все равно будет с его стороны, с Лукашенко предпринято такое, не совсем законно.
Я думаю, что предупреден уже. Немного Лукашенко слышала, ну, немного обстановку знаю в Беларуси. Я думаю, что он и победит.
Нормальные выборы в нормальной стране.
Мне кажется, что все-таки предопределено, потому что сейчас как-то вот уже, ну, никакой веры нету, что демократия какая-то может быть. Нет, скорее всего, все там наверху.
Очень хочется, чтобы люди везде жили хорошо, поэтому пусть они там сами разберутся и сделают так, как им будет лучше.
Ну, как обычно, решается все заранее. Поэтому Лукашенко занимал и занимает, и, наверное, еще будет занимать не один год. Это так должно быть, ведь Белоруссия все-таки не жалуется на своего президента, а наоборот, поддерживает его и с нами, с Россией. У них отношения налажены лучше, чем с Украиной, например.
Конечно, все решено, потому что альтернативы там, что-то я не вижу отсюда, во всяком случае. Наверное, решено, поэтому он и будет.
Я думаю, да. Я вот буквально со 2 по 7 число был в Беларуси, в Витебской области. Ну, в основная масса, вот, пенсионеры, вот, ну, социальные слои вот эти, они больше за Александра Лукашенко. Стоит на страже собственности государства. В принципе, это нормальная политика.
Там все-таки бывший советский режим. И действуют все те структуры, я так думаю, которые действовали ранее. Может быть, сторонние наблюдатели как-то изменят эту позицию. А так это нужно ожидать, что будет 99% за Лукашенко.
И у нас тоже, я думаю, все определено так же. Что думаете, у нас выборы какие-то есть? Да не верю.
То, что вокруг говорят, мы, не зная, как они живут, очень сложно судить об их жизни.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, верят ли они в честность выборов в Белоруссии. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Отчего так мало конкурентов у «Единой России», спрашивает уральский рабочий в рубрике «Прогноз». У издания есть ответ на этот вопрос. Бизнес уже пришел к выводу, что проще с существующей властью договориться, чем новый огород градить. И поэтому неудивительно, что порой снятие какой-нибудь партии с выборов вызывало у некоторых даже вздох облегчения. Впрочем, резюмирует автор прогноза Игнат Ребров, традиционно политически активный Свердловской области, на ближайших выборах могут найтись и деньги, и желающие поучаствовать в кампании всерьез. Особую угрозу для «Единой России» представляют, на его взгляд, коммунисты.
КПРФ – это очень реальная сила. Если случится вариант, когда КПРФ и «Единая Россия» выйдут в лоб, то есть останутся двумя в бюллетенях, то неизвестно, чем дело кончится, потому что весь протестный электорат будет работать против «Единой России».
На днях Свердловский облсуд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов об условно-досрочном освобождении бывшего офицера ФСБ Михаила Трепашкина, обвиненного в разглашении государственной тайны. Об этом читаем в репортаже из зала суда, который публикует «Коммерсант». Выступая в суде, Трепашкин начал с вопроса, почему суд не верит лояльным характеристикам от силовиков, а доверяет негативным показаниям зэков. Затем рассказал, что его сын не смог поступить в вуз, где ему сказали, что его отец преступник, а одной из 5 дочерей пришлось бросить школу, чтобы помогать матери. На суде обвинителей заявления Михаила Трепашкина не возымели действия, и тоже «Коммерсант». Более того, судья отказалась переносить заседание, несмотря на отсутствие московских адвокатов подсудимого. В Екатеринбурге ловят маньяка. Об этом пишет уральская «Комсомолка». За месяц неизвестный изнасиловал и убил 3 девушек. Милиция старательно скрывает информацию и переадресовывает от одного должностного лица к другому. Сейчас, пишет газета, ясно одно. Пока милиция отмалчивается, молодым екатеринбурженкам по вечерам стоит оставаться дома. Рядовой Андрей Сычев, похоже, идет на поправку, предполагает еженедельник «Аргументы и факты». Газета публикует фотографию, на которой Андрей и его мама улыбаются. И здесь же читаем об акции «АИ в доброе сердце». Более 1000 человек уже откликнулись на призыв газеты помочь пострадавшему от дедовщины солдату. На собранные деньги редакция планирует купить Андрею ноутбук. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
7 депутатов парламента Грузии задержаны в аэропорту Минска. Вацлав Гавел и Лех Валенса призвали международное сообщество оказать всестороннюю поддержку Александру Милинкевичу, основному кандидату оппозиции на президентских выборах в Белоруссии. Активисты НБП, задержанные в четверг в Москве при проведении акции протеста, оштрафованы на 700 рублей каждый. Приднестровье отказалось участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию против повстанцев. Представитель ООН призвал ЕС усилить давление на США, чтобы добиться закрытия тюрьмы в Гуантанамо. Из Афганистана поступает противоречивая информация о судьбе 4 иностранцев, захваченных недавно экстремистами. В центре Риги полиция задержала 65 участников акции в память о латвийских легионерах СС. Об этом и другом подробнее в новостях в середине часа. Официальный курс российского рубля 17 марта 27 рублей 81 копейка за доллар США и 33 рубля 52 копейки за евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска – новое соглашение Европейского Союза и России по энергетике. Политические убийства и покушения, чья охрана лучше. Граждане Прибалтики смогут свободно работать в части Старого Света. И что такое свобода прессы для арабских стран? Аналитический журнал «Время и мир» 17 марта в 10 часов по московскому времени после новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Одно из рыбных хозяйств Свердловской области намерено производить черную икру. Авторы рискованного и дорогостоящего проекта цитируют российского премьера Фродкова, который сказал, что рыбная отрасль страны в кризисе, есть угроза продовольственной безопасности государства. Рыба в рационе россиян за последние 15 лет стала вдвое меньше. Половину рынка занимает импорт, причем зачастую это переработанное российское сырье. О перспективах производства уральской черной икры екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Численность осетровых в Каспийском бассейне уменьшается так быстро, что экологи требуют отказаться от потребления черной икры, чтобы сохранить для потомков самих рыб и этот продукт. То, что сегодня продается в магазинах России, это браконьерские поставки, чаще всего низкого качества. Исключение составляют некоторые торговые точки Москвы, а основной поток идет за границу. Килограмм черной икры на мировом рынке стоит $400. Прибыль от такого производства огромная. Ее решил попробовать извлечь рефтинский рыбхоз. Директор екатеринбургского магазина «Океан» Валерий Байкович за то, чтобы сделать рынок черной икры белым, но сомневаются в успехе уральских производителей.
Вот осетровые, они гуляют в море, а идут раститься в Волгу. Качество рыбы совсем другое. И обязательно она должна гулять в море. Каспии. Она становится жестче. А здесь-то как вот этот процесс все это сделать?
Но рефтинский рыбхоз разводит форели осетровых уже несколько лет. Икра тоже есть, но пока только для воспроизводства. К следующему году рыб станет больше, и часть икры начнут поставлять в магазины. По словам самих производителей, у Свердловской области есть уникальное преимущество. Благодаря многочисленным ГРЭС в регионе самая большая в России площадь незамерзающих водоемов. Теоретически в год можно получать до 4 тонн икры, но сначала надо вложить большие деньги. Корм для рыб дорогой, и килограмм уральской форели выходит 180 рублей. Заметно больше, чем привозная в магазине. Есть и другая проблема. Гидроэлектростанции, которые загрязняют водоемы турбинным маслом. Как правило, энергетики не торопятся убирать последствия, пока рыбаки не забьют тревогу. На памяти у главного инженера рыбного хозяйства Анатолия Шестакова уже несколько таких случаев.
Я позвонил на ГРЭС, вот только тогда и шевелиться начали. Старобородные, значит, обходы чаще делать надо. Если бы они это делали регулярно, они бы хоть как бы это видели. Потому что целая неделя прошла, неужели не видели пятно? Организм живой, если большая концентрация концентрация масел нефтяных продуктов. Она отлаживается в костях и в мясе.
Житель России съедает за год 108 килограммов хлебных продуктов и только 15 килограммов рыбы. Отклонение от формулы сбалансированного питания беспокоит медиков. Согласно федеральному закону о потребительской корзине, потребление рыбы должно вырасти до 16 килограммов. Врачи говорят, что полноценным питание станет, если россияне будут съедать рыбы в полтора раза больше. Уральские рыбные хозяйства тоже не прочь внести коррективы в законодательство. Ведь они вынуждены выращивать форель и толстолобика в садках. По закону, пущенное в свободное плавание рыбы принадлежат государству. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Виталий Бондарев, представитель фонда дикой природы Северного Урала, и Евгений Цурихин, заведующий сектором рыбоводства уральского филиала Госрыбцентра. Доброе утро, Виталий Алексеевич. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Евгений Анатольевич. Вопрос первый, естественно, такой, по теме нашей сегодняшней с вами встречи. Как вы сами относитесь вот к этой инициативе одного из рыбных хозяйств Свердловской области?
Я считаю, что любой замысел должен быть прежде всего обоснован как экономически, так и научно, в том числе, конечно, экологически. Есть наш институт сейчас разрабатывает концепцию развития рыбного хозяйства Свердловской области, и мы считаем, что в первую очередь нужно сейчас отдать приоритет рациональному использованию водного фонда Свердловской области.
Это мнение Евгения Цурихина, зав. Сектором рыбоводства уральского филиала Госрыбцентра, по-другому он еще называется, НИИ водных ресурсов и аквакультуры, правильно? Виталий Алексеевич, к вам этот же самый вопрос, ваше мнение.
Вы знаете, я не специалист, не рыбовод, но как гражданин, скажу так, вот за державу, конечно, обидно. Черная икра что такое? Когда-то это было черное золото России. Сегодня Европа ставит барьер на ввоз черной икры из России из-за того, что осетровый находится на стадии вымирания. Поэтому, мне кажется, любые меры по восстановлению численности осетровых и возобновление, значит, вот этих вот возобновляемых ресурсов, которые приносят и прибыль и нашей отрасли, мне кажется, надо пробовать, надо искать какие-то пути.
Виталий Бондарев, представитель фонда дикой природы Северного Урала, и Евгений Цурихин, заведующий сектором рыбоводства уральского филиала Госрыбцентра в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Мы предлагаем слушателям присоединиться к нашему разговору. Как часто вы покупаете черную икру и стали бы вы покупать черную икру уральского производства? Телефон прямого эфира 8 800 222-12, звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Осетровый и Урал, насколько это совместимое понятие? Является ли для осетровых Урал вот ореолом обитания?
Ну, раньше, конечно, водились у нас осетровые рыбы в реке Тавде. Потом в связи с загрязнением этих рек, конечно, численность их уменьшилась. Надо сказать, что в Тюменской области условия для осетровых в естественной среде сохранились более хорошие. И сейчас там уже налажено производство осетровых рыб в больших количествах, и в том числе производство икры. Все-таки в наших реках, в наших водоемах более рационально использовать такие ценные виды рыб, как сиговая рыба и вот некоторая лососевая рыба.
К этому мы обязательно еще вернемся, но сначала об осетровых еще уточнение небольшое. Вот не специалистам чаще всего кажется, что осетровые должны ходить не реститься в реку, а жить в море. А ни в Тюменской области, ни тем более в Свердловской такого нет. Возможности такой нет.
Ну, вообще, технология разведения осетровых в искусственных условиях была разработана уже давно, и она уже была применена, в частности, на Рефтинском рыбхозе. Наш институт тоже принимал в этом участие в 97-98 годах. Причем, значит, технология была такова, что удавалось сохранить производителей живыми. Не вскрывать и убивать этих самок, а получать икру прижизненно. И выращивалось приличное количество осетровых. Единственное, что тогда было, в чем проблема, очень дорогие корма, и тему пришлось приостановить. Возможно, сейчас удастся пойти дальше.
По-моему, корма не стали дешевле.
Ну, понятно, что если найдутся деньги, которые кто-то вложит и доведет это до конца, то, конечно, потом расчеты показывают, что прибыль должна быть.
Для того, чтобы это производство стало рентабельным, необходимо построить рядом с этим хозяйством завод по производству кормов, чтобы они были дешевле, а не по 17 тысяч рублей за тонну. И необходимо сделать еще очень много всего. Так что очень большие получаются вложения. Если бы вам предложили эти вот деньги, которые предполагается сейчас потратить на производство черной икры, потратить на что-то другое, связанное с рыбой, на что бы вы стали их тратить?
Вот в нашей концепции развития рыбного хозяйства наметилась такая острая потребность в посадочном материале сеговых рыб. У нас очень много водоемов, используются нерационально. У них очень большая кормовая база, которую местные виды рыб не потребляют. Если вовремя проводить посадки вот этих сеговых рыб, то продуктивность наших водоемов возрастет несколько раз. То есть я считаю приоритетом это создание питомника по выращиванию молоди сеговых рыб.
Сеговые рыбы это?
Сеговые рыбы это у нас исик, это пелять, он же срок, рипус, чир и многочисленные гибриды этих видов, этих рыб.
Эта рыба, если верить великому историку рыболову Сабаниеву, она была раньше в большом количестве. Пеляди сейчас в Свердловской области вообще, насколько я знаю, не осталось.
Ну, вообще-то в Свердловской области нет условий для естественного воспроизводства этих рыб. Требуется вот искусственное их воспроизводство. Эта технология была разработана нашим институтом в 70-е годы и осуществлена на водоемах Челябинской области. В некоторых водоемах эти сеговые рыбы прижились и уже размножаются, а в некоторых приходится ежегодно делать посадки. Особенно речь идет о так называемых заморных водоемах, где зимой вообще вся рыба погибает и посадки осуществляются только на лето.
Евгений Цурихин, зав. Сектором рыбоводства Уральского филиала Госрыбцентра, выступает за сеговых. А Виталий Алексеевич...
Вы знаете, я вам приведу две цифры интересные. Вот, за 2005 год оборот средств в промышленном рыболовстве Свердловской области, включая товарное производство садковое и вылов сетями, составил около не более 20 миллионов рублей. Цифры эти достоверные. Вот. И для интереса, значит, я, как бы имея большой опыт рыболовства, любительского рыболовства, посчитал, сколько примерно затрат тратят рыболовы, спортсмены, любители на рыбалку. Так вот, по городу Екатеринбургу только у меня получилась цифра, соизмеримая около полумиллиарда рублей в год. Вот сравните цифры полумиллиарда рублей. Любители тратят, и 20 миллионов рублей – это то, что приносит товарное производство. Причем из этой большой суммы средств, которые тратят рыболовы, рыбалку в основном уходят за пределы Свердловской области. Из-за того, что наши водоемы стали не удовлетворять уловами рыболовов-любителей, и рыбаки едут в соседние Челябинскую, Курганскую области, в Сибирь, Северный Казахстан. Вот это основные районы. И значительная часть средств остается там. В виде путевок, в виде траты за бензин, за проживание, за насадку и так далее и тому подобное. Вот мощный резерв, который, мне кажется, надо тоже использовать. Водоемов у нас достаточно. И, мне кажется, нужно подумать специалистам, правительству о том, чтобы часть этих средств оставалась здесь.
То есть деньги тратить не на развитие производства черной икры, а на развитие здесь рыболовной базы.
Да.
Привлекательность, да. Создание привлекательности.
Вы
для
знаете, вообще вот ситуация поразительная. Если вы возьмете любой журнал рыболовный, где рекламируются рыболовные туры, везде, где угодно, Кольский полуостров, центральная часть России, Волга, Астрахань, Сибирь, но Урала нет. Урал отсутствует, хотя у нас база водоемов достаточно, но видовой состав, значит, и уловы рыбаков не устраивают. То есть рынок созрел давно, товарный рынок предлагает большое количество, большой ассортимент современных снастей, а вот предложения по рыбе нет, поэтому люди уезжают.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» представитель фонда дикой природы Северного Урала Виталий Бондарев и заведующий сектором рыбоводства уральского филиала Госрыбцентра Евгений Цурихин. К разговору о развитии рыбной отрасли на Урале вернемся через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Радио Свобода» время гостей. Ведущий Виктор Резунков. Темы: петербуржцы протестуют против строительства в историческом центре, незаконного выселения из общежитий, уничтожения скверов и парков, уплотнительной застройки. Для защиты своих прав они создают общественные организации. В петербургскую студию «Радио Свобода» приглашены председатель Ассоциации территориального общественного самоуправления Галина Белкова и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова. Время гостей на «Радио Свобода» 17 марта в 19 часов по московскому времени после новостей. Повтор 18 марта в 4 часа ночи. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей. С ними вас познакомит Павел Давыдов.
«Радио Свобода. Новости».
В Ингушетии совершена попытка взорвать железнодорожный состав с нефтью. Никто не пострадал, поврежден участок железной дороги. По меньшей мере 7 депутатов парламента Грузии были задержаны в аэропорту Минска. Депутаты прибыли в Белоруссию для мониторинга президентских выборов 19 марта. Как сказал вице-спикер парламента Грузии Михаил Мачавариани в интервью нашей радиостанции, на КГБ Белоруссии считают, что один из парламентариев планировал государственный переворот. Бывшие президенты Чехии и Польши Вацлав Гавел и Лех Валенса призвали международное сообщество оказать всестороннюю поддержку Александру Миленкевичу, основному кандидату оппозиции на президентских выборах в Белоруссии. Активисты национал-большевистской партии, задержанные в четверг в Москве при проведении акции протеста в отделении Сбербанка, оштрафованы на 700 рублей каждый, отпущены 23 из 25 задержанных. Приднестровская республика отказалась участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной 3 марта. Тирасполь мотивировал свою позицию тем, что на встречу не были приглашены представители России. В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона тысячи студентов Сорбонны, которые забрасывали полицейских камнями и бутылками. В разных городах Франции десятки тысяч человек, в основном молодежь, приняли участие в демонстрациях протеста против нового трудового законодательства. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны в 2003 году. Операция проводится к северо-востоку от города Самара, где 22 февраля была взорвана шиитская святыня. Представитель ООН призвал страны Евросоюза усилить давление на США, чтобы добиться закрытия военной тюрьмы в Гуантанамо.
Прогноз погоды на 17 марта в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге сегодня облачно, возможен снег, температура воздуха минус 4. В Москве также возможны осадки минус 1. В Санкт-Петербурге сегодня 17 марта переменная облачность и около 0. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас знакомит Евгения Назарец.
Вчерашнее обрушение перекрытий в жилом доме стало поводом экстренного заседания Екатеринбургской городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. В четверг утром упали перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного жилого дома, где располагался продуктовый магазин. Две работницы магазина госпитализированы с тяжелыми травмами головы и конечностей. На данный момент угрозы их жизни нет. Специальная комиссия мэрии выясняет причины обвала. Прокуратура проводит расследование. Основные версии происшествия – ветхость здания или незаконные перепланировки. Планировка помещений, занятых магазином. Елена Ширина, глава Чкаловского района Екатеринбурга, где произошло ЧП, сказала, что жильцы второго этажа отказались покинуть свои квартиры и временно переехать в гостиницу.
Сотрудники МЧС проводят укрепительные работы, чтобы он провис второй этаж, и чтобы обрушение не произошло. Вот эти работы на данный момент...
Вероятность есть.
Городским властям предстоит принять решение о дальнейшей судьбе дома, расселении жильцов и сносе или восстановлении строения. Дом, где обрушились перекрытия, был построен в 1955 году. Сегодня в Екатеринбурге пройдет 11-я внеочередная конференция Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». В повестке дня доклад секретаря политсовета областной ячейки партии Алексея Воробьева о задачах на 2006 год. Одной из целей этого года – подготовку к выборам в областную думу. Глава исполкома местного отделения «Единой России» Леонид Рапопорт назвал задолго до конференции.
Мы полагаем, что к выборам мы доведем численность первичных партийных организаций до 1100, чтобы нам сравнять за числом избирательных кругов.
На выборах в областную думу в 2007 году Свердловская «Единая Россия», по прогнозам ее лидеров, рассчитывает набрать не менее 60% голосов избирателей.
Сегодня пятница, 17 марта. Одно из среднеуральских рыбных хозяйств намерено поставить на поток разведение осетровых и производство черной икры. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Виталий Бондарев, представитель фонда дикой природы Северного Урала, и Евгений Цурихин, заведующий сектором рыбоводства уральского филиала Госрыбцентра. И мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. Как часто вы покупаете черную икру и стали бы вы покупать черную икру уральского производства? Телефон прямого эфира 8 800 220 2212, звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Мы с вами остановились на таком, на мой взгляд, очень интересном моменте. Деньги нужно тратить не на развитие производства черной икры, а на создание привлекательности Свердловской области для рыбаков-любителей. Эти затраты сопоставимы? Вообще, сколько нужно вложить денег, чтобы Свердловская область стала привлекательна для любителей рыболовов?
Ну, я думаю, вот тех средств, которые я назвал, в принципе, достаточно для того, чтобы в течение какого-то времени, конечно, быстро это не произойдет. 20 миллионов – это то, что фактически тратится сегодня на рыбоводные дела. А рыболовы-любители сегодня тратят гораздо больше, на порядок больше, за пределами Свердловской области, для того, чтобы поймать ту же рыбу. Так вот, этой суммы, вот Евгений, наверное, подтвердит, вполне достаточно, чтобы обеспечить работы и рыболовные участки, и охрану.
Да, и, соответственно, профинансировать наше совершенно новое направление работ. Это восстановление численности аборигенных видов рыб в наших водоемах. Пора уже отдать долг природе, то, что мы у нее забрали.
Аборигенные — это у нас таймень, хариус,
нельма и тугун, сосвинская селедка наша знаменитая.
Которую к царю, к царскому столу возили, да?
Да.
Она еще осталась?
Она еще осталась.
Да, она еще осталась.
Все еще можно восполнить.
К Виталию Алексеевичу, наверное, вопросы. Вы являетесь одним из инициаторов восстановления популяции хариуса и тайменя на реке Лозьва. Расскажите об этих работах и о том, с чего все началось.
Ну, тайменя — это вообще гордость уральских рек. Еще полвека назад это была обычная рыба в наших горных чистых речках. Вот, и называли ее по-местному красуля за ее красоту. Линь, стрежень, в общем, много было названий. Рыба очень умная, вот Евгений об этом, благородная. Это же лосось, это пресноводный лосось, и вкусная, и это великолепный рыболовный объект, конечно. Любой рыболов, это мечта рыболова, поймать таймень.
Потому что он очень сильно сопротивляется.
Да, очень сильная рыба, очень много эмоций доставляет при его поимке, вываживании и так далее. Вот, и... Но, к сожалению, вот на сегодняшний день по ряду причин, по ряду экологических причин, таймень стал редок. Он занесен в Красную книгу на Урале, кроме, пожалуй, Северного Урала. То есть он практически исчез на полярном, приполярном Урале, на Среднем и Южном Урале. Еще пройдет десяток лет, и он станет столь же редок, и попадет туда же, в Красную книгу, и таймень Северного Урала. А у нас... Как практика сложилась такая, если в Красную книгу что-то попало, то там уже навечно и остается. Вот. И поэтому вот среди рыбаков, любителей Северного края, давно мы обсуждали эту проблему, как помочь, что можно сделать. Обращались к опыту зарубежному. Есть чему поучиться в той же Финляндии, маленькой Норвегии, которые снабжают весь мир рыбой. Мы видим это на прилавках. Вот, привлекают миллионы туристов к себе, рыболовов. В общем, можно решить этот вопрос.
А что убивает тайменя? Экология, рыбаки, браконьеры?
Таймень – это рыба, которая обитает в чистой горной реке. Первое – это экология. Второе – значит, он никогда не создает большой численности. Это хищник. Мощный хищник, который быстро растет и убивает конкурентов, в том числе себе подобных. Поэтому плотность его никогда высокой не бывает. Значит, почему пропал таймень на Чусовой, на Уфе? Посмотрите на карту рек. Куча запруд, куча прудов. Рыба, значит, может, как и хариус, кстати, Значит, природа устроена так, что на нере всегда поднимается самое верховье. Если стоят преграды на пути, значит, нереститься он не имеет возможности. Либо нереститься там, где икра его не выживает. Кстати, по этой же причине погибли основная часть популяции осетровых на Волге. Да. Когда в годы электрификации построили эту Волжскую ГЭС, она преградила ход осетровым, и вот с тех времен начался спад.
Получается, надо убрать запруду, уничтожить электростанции.
Надо делать рыбоходы.
Хорошо, мы продолжим с этого места. А пока приглашаем слушателей Радио Свободы принять участие в нашей беседе. Звоните, задавайте вопросы нашим гостям и отвечайте на наш вопрос. Как часто вы покупаете черную икру? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Итак, еще раз, чтобы Таймень снова вернулся, снова появился в уральских регах, электростанции убирать не надо.
Да, значит, что здесь прежде всего можно сделать, как можно помочь Тайменю? Прежде всего, нужно тщательно все изучить, чем наш институт уже несколько лет и занимается. Только имея какие-то научные данные, можно уже что-то рекомендовать. Во-вторых, конечно, охрана этих рек, охрана, особенно мест нереста, чтобы численность восстанавливалась. Но, как показали наши исследования, естественным путем численность Тайменя будет восстанавливаться очень долго, потому что это очень длинноцикловый вид, созревают производители очень долго. Поэтому
7-8 лет нужно.
Да, поэтому...
Да, и при этом еще не каждый год нерестится, то есть через год, через два
пропускают. Природные условия могут какие-то быть несоответствующие. И поэтому было принято решение помочь природе. Ну, то есть только на основании каких-то научных разработок, а не только из-за того, что нам этого захотелось.
И как можно помочь?
Вот. И вот так родился и осуществился наш замысел провести искусственное воспроизводство Тайменя в природных условиях. Это было сделано уже на протяжении двух последних лет на реке Лозьва.
В реке Лозьва ловили взрослую самку Тайменя. И дальше что происходило?
И самку, и самцов, естественно. Да. Женя, расскажи подробнее.
Да, ну...
Интересно.
Сначала, конечно, была изучена экология вида, были изучены места нереста, места миграции нерестовых. Численность Тайменя настолько мала, что изначально было оговорено, что губить производителей нельзя, потому что единичные они уже остались. Поэтому были все созданы условия, чтобы Тэмень у нас остался живой. То есть после того, как мы отловили этих самок и самцов, дождались, когда они созреют, получили у них икру, оплодотворили ее. Все производители у нас остались живы, мы их пометили и выпустили обратно в речку.
А икру в специальное нерестилище, защищенное от врагов.
Да, и вот за счет этого нам удалось повысить выживаемость икры по сравнению с природой в несколько десятков раз. Если в природе выживает не больше 1-2% от икры, то у нас выход составил 60-70%.
Вы сказали, что очень мало осталось тайменей вот такого уже взрослого возраста. Много времени потребовалось на то, чтобы поймать производителей?
В общем, мы с 2003 года регулярно каждую весну делаем экспедиции. Вот в 2003 году мы сначала опробовали метод отлова производительный. Ведь в этот период они особенно ранимы, уставшие за зиму, поднимаются в верховье. Вот нужно его отловить и где-то держать до того времени, пока он созреет. Где-то это в среднем получается около недели. Он должен жить, не травмироваться и подготовиться к нересту, вернее, к изъятию продуктов. Вот. И в 2004 году мы уже попробовали, отловили одну самочку и провели инкубацию. Вот. При этом никаких уколов, никаких инъекций самки не делалось. Значит, никто ее не порол, как утверждают, что вот некоторые что-то распороли, потом зашили, нет. Все это заснято. Есть фильм, снятый компанией АТН. «Царь рыбы» называется, показывался он неоднократно и по Свердловской области, по телевидению.
То есть документально подтверждено, что рыба не пострадала.
Да. И рыба живая, невредимая, выпущена обратно в реку.
Сейчас эти маленькие таймишаты, они уже плавают?
Да.
Они в реке?
Да, конечно. Вот. Они растут, рыба довольно быстро растущая, и за 2 года она достигает веса более 1 килограмма.
В Екатеринбургской студии, извините, «Радио Свобода» Виталий Бондарев, представитель фонда дикой природы Северного Урала, и Евгений Цурихин, заведующий сектором рыбоводства уральского филиала Госрыбцентра. К разговору о тайменях, о производстве черной икры и о перспективах рыбной отрасли на Среднем Урале вернемся через 2 минуты. В Москве 5:45, в Екатеринбурге 7:45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Вацлав Гавел и Лех Валенса призвали международное сообщество оказать всестороннюю поддержку основному кандидату оппозиции на президентских выборах в Белоруссии. В аэропорту Минска задержаны 7 депутатов парламента Грузии, прибывших в Белоруссию для мониторинга президентских выборов. В Москве отпущены 23 из 25 задержанных активистов НБП. Приднестровье отказалось участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной. В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона 1000 студентов Сорбонны. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны в 2003 году. В Белграде несколько тысяч человек пришли в четверг проситься со Слободаном Милошевичем. Совет Европы пригласил группу палестинских депутатов, в том числе членов Хамас, в Страсбург на сессию Европейского парламента в апреле. Об этом и другом подробнее в новостях в начале следующего часа. Официальный курс российского рубля 17 марта – 27 рублей 81 копейка за доллар и 33 рубля 52 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбургской студии «Радио Свободы» Евгений Цурихин, заведующий сектором рыбоводства уральского филиала Госрыбцентра, и Виталий Бондарев, представитель фонда дикой природы Северного Урала. Виталий Алексеевич, фонд дикой природы взял в аренду 200 километров на реке Лозьва. И эти таймени сейчас будут водиться там.
Да, они там и водятся, значит, и мы надеемся, что год от года их будет больше, вот, но на этом мы не хотим останавливаться, вот, совместно с учеными продолжаем работы, вот, в задачах у нас организация на реке Лозьва, типа, участка небольшого завода по искусственному воспроизводству таймени хариуса и в дальнейшем, может быть, нельма и тугуна, и зарыбление рек, где когда-то он был и пропал, в Уральском регионе.
Вы же говорили, сферу. Что таймень, он такой свободолюбивый, его в неволе, я поняла, что очень сложно разводить. И одомашнить вообще невозможно, дикую хищную
рыбу.
Да,
вот это одна из проблем. Значит, если бы эта проблема была простой, его можно было держать в садках, мы бы его разводили где-нибудь здесь, вот поблизости, в реке Сеть или в садках, значит, в каком-нибудь прудике.
Ну, эта проблема существует, но она может быть решена, потому что уже она решена, эта проблема, например, с форелью. Когда-то форель тоже считалась дикой рыбой, а теперь мы что имеем? Ее выращивают в садках, ею зарыбляют водоемы искусственные, и она прекрасно себя чувствует. То есть происходит какой-то эффект, рыба одомашнивается.
Рыбаки Свердловской области, и не только, я думаю, уже Свердловской области, старательно вычисляют, где эти 200 километров на реке Лозьва, куда уже можно ехать с удочкой за тайменем. Какие меры принимаются для того, чтобы их туда не пустить, и собираетесь ли вы зарабатывать на привлечении туда рыбаков с коммерческими турами?
Значит, таймень запрещен к вылову. Пока численность его мала, значит, ловля его значит, лицензионная пока запрещена. Как только численность ее позволит вести лицензионный лов, мы об этом обязательно объявим, вот, обоснуем эту цифру совместно с учеными, сколько можно изымать этой рыбы, и об этом тоже объявим. Но река не закрыта для туристов, для рыбаков, пожалуйста, рыбалка по путевкам. Значит, это сделано для того, чтобы вести учет, мониторинг, сколько посещает любителей природы эту реку, сколько примерно рыбы вылавливается. Разрешается ловить хариуса. Нормы установлены в пределах, значит, требований по Свердловской области. Это не более 5 килограмм на одного человека. Пожалуйста, приезжайте, ловите.
А с таймением вы считаете, что рыбаки будут ловить и отпускать?
Ну, мы, во всяком случае, к этому призываем. И совместно с органами рыбоохраны проводим регулярные рейды, проверяем уловы рыболовов и наказываем людей, если они вылавливают рыбу. За каждую голову таймения штраф, по-моему, около 2000 рублей, вне зависимости от размера его.
Так получилось, что мы с вами начали с производства черной икры в Свердловской области, а заканчиваем уже тайменем. Если говорить о промышленном разведении рыбы и не о любительском рыболовстве, Евгений Анатольевич, как вы считаете, какую рыбу стоит разводить в Свердловской области, чтобы это было экономически обоснованно, прибыльно и эффективно?
Разводить можно любую рыбу, это надо конкретно брать конкретный водоем. Есть водоемы, где выгодно разводить осетровых рыб, и это делалось у нас, и я надеюсь, будет дальше это продолжаться. Есть быстрорастущие гибриды, например, бестер, который дает относительно быстрый экономический эффект от вложений. Есть стерлядь, которая также быстро очень растет.
А как вообще вы оцениваете состояние этой отрасли в Свердловской области?
Ну, вот в связи с вот этим новым направлением, сейчас, которое у нас развивается, платные рыбалки, то можно сейчас сказать, что рыбное хозяйство переживает второе рождение. То есть снова появился спрос на того же карпа, на форель. И все хозяйства обеспечены заказами сейчас на несколько лет вперед.
А когда был рассвет?
В 80-е годы был рассвет, потому что она дотировалась из бюджета. То есть на каждый килограмм карпа дотировался на определенную сумму. И у нас производство только одного лишь карпа на тепловодных хозяйствах достигало 3000 тонн.
Сейчас?
Сейчас эта цифра около 200 тонн.
Если говорить о востребованности, изучаете ли вы спрос?
Очень. Сейчас у нас рыночные условия. В магазинах рыба лежит. В общем-то, никто сильно не жалуется. Другое дело, что эта рыба привезенная, и происхождение ее, конечно, неизвестно.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Евгений Цурихин, завсектором рыбоводства Госрыбцентра, Уральского филиала Госрыбцентра, и Виталий Бондарев, представитель фонда дикой природы Северного Урала. Одно из среднеуральских рыбных хозяйств намерено поставить на поток разведение осетровых и производство черной икры. Наши гости не одобряют эту затею. По их мнению, Свердловской области стоит озаботиться восстановлением численности исконно уральских пород рыбы, в первую очередь таймения и хариуса, а также сиговых.
Мой сегодняшний день.
Меня зовут Ирина. Минут 20 такого спортивного бега, и я на месте в своем любимом библиотечном информационном центре Чкаловский. В 10 часов начинаются наши мероприятия. Я встречаю один класс, расскажу что-нибудь очень интересное, например, о славянской письменности и культуре. Потом к нам придут совсем маленькие дети из садика. Провожу их в комнату сказок, посажу всех этих деток на ковер, прочитаю им несколько загадок, поговорим мы о сказках, потом готовим интересные интересный сценарий, звоним в ближайшие школы, оповещаем о том, что у нас есть и что мы могли бы предложить учащимся. И в 7 часов вечера бегу домой, чтобы там встретиться со своей дочкой и еще часа полтора сделать с ней уроки.
Крынин Константин Яковлевич, я работаю заместителем главы города Екатеринбурга. Мой рабочий день начинается с 7:30 утра, с просмотра документов. Затем мы проводим большое оперативное совещание, которое ставит задачи перед всеми службами города. И затем я собираю все свои службы, проводим мы тоже совещание. Затем, значит, смотрю почту, жалобы, обращения жителей, планирую выезды на места, где не решаются те или иные вопросы. Заканчиваю свой рабочий день, как правило, в 20 часов. Еду домой, дома отдыхаю. И книги, и телевизор. Ну и периодически, значит, мы с семьей ходим и в театр, на концерты. К сожалению, это все реже-реже получается.
Музыкальный календарь.
После 2-летней работы екатеринбургская арткор-группа НТТА выпустила 4-й полноценный альбом. Пластинка, получившая название «Только свобода», записывалась на местной студии «Вавилон Звук». В новый сборник вошло 11 оригинальных композиций и 2 бонус-трека – ремиксы на песни из основного списка. Сейчас НТТА задумывается над тем, чтобы провести презентацию нового творения. Скорее всего, она пройдет в одном из клубов Екатеринбурга. Параллельно слушателям будет представлен тематический видеоряд на музыку. В этом году команда отметит 14-летие. При этом даже нельзя сказать, что за время существования группа определилась со стилем. Музыканты в постоянном поиске. Последний раз коллектив давал концерт осенью прошлого года. А год до этого НТТА почти не играли на публике.
Шар, бомбу и песок, оглянись назад, небо над звезды сгорают, твой мир разлетается, как-то не так. Голые звезды, полные пары. Вот коробка, сопка, правда. Тени на гол тянут ледой бок. Скок на палубу, полный поток. Твой мир разлетается, солнце. Металл, темные лица, полные пальцы, полный рыть. Я нашел, что искал, я нашел то, что я потерял. Вот мы деньги, звонкая монета. Иногда я слышу тонна на землю, иногда я вижу чудная тень перейдет на корону, легкая тень, гонка кометы, стой, бег, взлетай свет, голые вести, полно кидать сеть, бег на землю, не окончишь, не хочешь век, голые вести, как долго идти, не знаешь, ты разрушишь, не встретишься, на пути, есть петля, теряя земной шар, копишь, не копишь, полный пожар, улетаешь и взлетаешь, как снег на пути, не знаешь, ты разрушишь, не встретишься, не уйди. Тянут шар, бомбу и песок. Оглянись назад, небо тянет твой бок. Небо на дороге. Thank you.
Музыкальным календарем Максима Димова завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Максим Соловьев. Информационная программа «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые темы. Верите ли вы в честность выборов в Беларуси? Кто и как будет контролировать ход голосования? Ответы на эти вопросы в следующих часах утреннего эфира «Радио Свобода». Кроме того, репортажи корреспондентов «Радио Свобода» о самых значимых событиях дня минувшего и дня наступившего. Новости науки, экономики, культуры и спорта, а также обзор свежей прессы. Слушайте «Радио Свобода».
Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти Слободана Милошевича был инфаркт миокарда.
Часть яда химикатов, попавших в Амур из Сунгари, вмерзли в лед.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бюллетени для избирателей предлагали двух цветов. Розовый по одномандатному списку и голубой по партийным.
Бензин и другие соединения проникли вглубь земли на 4,5 метра.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org